Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Олег Будницкий, наша совместная передача с журналом «Знание и сила». И еще вот то, что мы говорим о Красной Армии, входит в издательский проект «Интеррос» и замечательный тома, которые вы видели, год 17-й, например, в том, что касается 20 века и истории революционной, будет еще история РКК вот в следующем году, когда исполняется у нас 90 лет рабоче-крестьянской Красной Армии. И отдельным диском выйдут некоторые наши передачи приложением к тому. Сейчас же мы продолжаем говорить о военных специалистах. Итак, большевики лишили военной пенсии.
Да, ну вот вы, кстати говоря, упомянули рабоче-крестьянскую Красную Армию. Я хочу тут процитировать записку уже упомянутого Михаила Дмитриевича Бонч-Бреевича от 8 июля 2018 года Высший военный совет, когда он предлагал отменить наименование армии рабоче-крестьянской и Красной.
А как он предлагал указать?
Русская армия, российская армия, там, то есть это было неважно, вот эти слова убрать. Почему? Я цитирую. Поскольку защита Родины от внешнего врага есть не только обязанность рабочих крестьян, но и священное право каждого гражданина без различия партий и классов. Вот такая была
политичная.
Да, политичная, да. Ну, естественно, что эту записку выкинули в мусорный ящик, во всяком случае, в той части, которая касалась вот таких оценок. И Бонч-Бреевич, среди прочего, говорил, что офицеров многих настораживают эти вот названия, поскольку они как бы идут в армию защищать Родину, а тут им приходится воевать с русскими людьми. И, во всяком случае, вот эти обозначения он считал необходимым убрать. И к этому, конечно, не прислушались, его большие губы, совершенно другие мнения о том, какая армия строится, какая армия должна быть. Так вот, о материальном обеспечении офицера, вернемся к этому. А тот же Бонч-Бреевич, который как бы на хозяйстве остался, фактически исполняющий роль такого заведующего армией, так он обращался к Склянскому, второму лицу, напомню, после Троцкого, с тем, чтобы обеспечить увольнявшихся офицеров двухмесячным пособием хотя бы, поскольку многие из них находятся в таком возрасте, старшие, когда к физическому труду одни не приспособлены, не способны уже, да, к тяжелому, а интеллектуального труда они себе найти не могут, да и просто у них другая профессия, они военные. На что Склянский сказал, что никаких пособий не будет, а что у них есть выход увольняющихся поступать в Красную Армию. Это вот такой звоночек и такая характерная черта. Заставить идти в армию просто потому, что нет других средств существования. Но это общая политика большевиков. Это Ленин писал как-то, что вот хлеб, хлебная карточка. Я привожу по памяти, они и не гарантируют точности слов, но смысл гарантирую. То вот хлебная карточка – это есть то оружие, которым можно заставить эту самую буржуазную интеллигенцию, в том числе военную интеллигенцию, служить советской власти. «Мы не дадим им кушать», – писал Ленин. За эту фразу я ручаюсь. Именно так у него и написано. «Не дадим им кушать», да. И вот они, значит, будут вынуждены идти служить. Вот, кстати говоря, возможно, именно по этой причине пошел служить будущий начальник полевого штаба Красной Армии Павел Павлович Лебедев, генерал-майор, который, как и многие другие, оказался за бортом армии и уехал в Ейск, где было как-то сытнее, не было никаких карточек, можно было купить продукты на рынке, потому что у него, среди прочего, было 5 детей. Вот. Но через какое-то время Лебедева арестовала ЧК. Естественно, приехал какой-то генерал и живет тут, понимаешь. А за несколько дней до этого из Москвы кто-то из сослуживцев Лебедева прислал телеграмму, что вот Ленин зовет его Лебедева служить. Я не думаю, что Ленин лично знал Лебедева. Наверное, он просто был в каком-то списке, который дали Ленину, и там был какой-то вот такого рода текст.
Да, но телеграмма спасительная.
Вот. И его жена пошла с этой телеграммой в ЧК. Значит, когда мы увидели, что Ленин зовет, значит, Лебедева служить, то его выпустили, он отправился в Москву и, в общем, стал потом начальником штаба Восточного фронта, потом некоторое время исполнял обязанности командующего Восточным фронтом, а потом был начальником полевого штаба Красной Армии и был одним из первых лиц вот среди этих самых военных специалистов. Кстати, на письмо Алексеева, генерала, он не откликнулся. Не откликнулся, я думаю, все-таки по той же причине. Ему приписывают идейные какие-то соображения, не думаю. Думаю, что просто имея 5 детей...
Куда с детьми,
ну, да. Ну да, да, да. А когда, значит, в столицу, то это уже было возможно и на достойный паёк, да плюс еще на приличное денежное довольствие. Кстати говоря, когда против привлечения военных специалистов выступала активно военная оппозиция, большие дебаты были на 8-м съезде Коммунистической партии в марте 2019 года, и протоколы съезда были опубликованы давным-давно, а заседания военной секции не были. Напечатали только в 89-м году. Был такой интересный журнал «Известия ЦК КПСС», к сожалению, скончавшийся. Да, я бы его и дальше бы его издавал. Потому что в этих известиях публиковали архивные материалы. Там напечатали стенограммы этой военной секции. Очень интересно. И там эти самые дебатирующие, особенно оппозиция военная, выступавшая против, называла военных спецов просто белыми. Просто белыми, они так у них и проходили, хотя они служили в Красной Армии. И их возмущало, что этом денег много платят. В частности, Лебедеву, какая-то премия Лебедеву 2000 рублей упоминалась. А у них был максимум 450 рублей в месяц у красноармейцев, да и по существу командного состава у краскомов тоже. Вот, это их возмущало. Так, вот таким образом выяснилось, что нужно офицеров привлекать. Привлекать сначала, как и вся Красная Армия, это на принципе добровольчества. Добровольцев, так я скажу сразу, обнаружилось 8 тысяч человек, бывших офицеров. Всего их было вообще 250 тысяч примерно. 250 тысяч. А потом перешли к принципу мобилизации. Мобилизации, принудиловки, причем поскольку старые офицеры, бывшие офицеры считались ненадежными, то под угрозой взятия в заложники семьи и репрессий против семьи, если они изменят. Скажу сразу, мне неизвестны случаи, когда бы это практиковалось на самом деле. Хотя угроза была, и хотя случаи измены были очень нередки. В этом плане военная оппозиция была права. Не просто они редки, довольно часто случались эти измены, причем чаще в высших эшелонах, чем среди офицеров младшего звена. Но среди наиболее известных таких случаев я назову, скажем, вот такой, вся Академия Генерального штаба в Казани, оказавшаяся захваченной войсками Камуча, она, естественно, отправилась к белым. Там был ускоренный выпуск, это были как бы социально близкие. Они в подавляющем большинстве ушли с советскими войсками, с красными войсками. А те, кто были старшекурсники и преподавательский состав во главе с генералом Андокским, они все остались, и генерал Андокский потом служил в армии Колчака. Вообще на первой стадии понять, кто с кем, а кто за кого, было очень сложно. Тот же Бунш-Бриневич, когда речь шла о создании военных округов, о восстановлении в некотором смысле военных округов, он назвал шестерых наиболее пригодных и надежных, с точки зрения, генералов. Из них четверо, потом стали видными деятелями белого движения, включая генерала Драгомирова, который был, который был руководителем представителем особого совещания при генерале Деникине. Да. А еще один уехал в эмиграцию. Ну, тогда их не разыскали, назначили других, но один из этих назначенных, Нотбек, генерал Нотбек, он в Самаре оказался, значит, тоже опять-таки захваченный войсками Камуч, остался там специально и потом служил в Колчаковской армии. Люндик Виз, да, это 7-я армия под Петроградом. И много, еще можно назвать достаточно много фамилий, хотя это не было таким массовым характером, да, но это было нередко. Поэтому опасения такие бывали. Хотя подавляющая масса, конечно, верно служила советской власти, служила отчасти потому, что человек военный, мобилизовали, он служит, отчасти потому, что считали, что советская власть, по крайней мере, защищает Россию от раздела ее иностранцами. Это был достаточно серьезный мотив. И некоторые так и говорили, что мне ваша власть вообще не нравится, но мне не по пути ни с Четверным Союзом, то есть Германия, Австро-Венгрия, ни с Антантой, которые спят и видят, чтобы от России какие-то куски урвать, а меня это не устраивает, поэтому я готов идти с вами. Эти мотивы стали особенно сильны в 20-м году, о чем я скажу позднее. Вот такая была история. И чем больше по численности становилась Красная Армия, тем больше нужно было военных специалистов, тем больше нужно было офицеров. А росла она, как известно, очень быстро. На 15 апреля 1919 года, разгар борьбы с Колчаком, да и на юге шли серьезные бои, в армию было призвано 1 450 000 человек. Хотя боевой состав не превышал 450 тысяч. К концу 19 года численность Красной Армии составила 3 миллиона человек. А к концу 20 года 5,5 миллионов человек. То есть колоссальная машина, которую нужно профессионально управлять. И сколько офицеров в конечном счете удалось привлечь в ряды Красной Армии? Ну, точную цифру мы, в общем, не знаем. Не знаем, мы никогда, наверное, не узнаем. Но приблизительно можем оценить 70-75 тысяч человек. Это, в общем, много. Вот из этих 250 тысяч офицеров, около 100 тысяч оказались в итоге в различных белых армиях, 70-75 тысяч в Красной Армии. Причем из них 8 тысяч, как я уже говорил, это добровольцы, 48,5 тысяч призваны по мобилизации, и 12 тысяч перешли к красным из армии белых, или были мобилизованы с числа военнопленных. На первых этапах убивали друг друга беспощадно, рубили, расстреливали. Потом поняли, что материал человеческий ценен, тем более профессиональный, и стали, в общем, туда-сюда переходить. Классический такой литературный пример – это герой Тихого Дона Григорий Мелехов, да, который был там и у красных, да. И у белых, у разных, что называется. Причем, если брать высший командный состав, то Красной Армии служило 775 бывших генералов и 1726 бывших штаб-офицеров.
775 генералов.
Да. И 1726 штаб-офицеров, 980 полковников и 746 подполковников. То есть, кто создавал Красную Армию как армию, да, в общем, совершенно понятно. Это были, конечно, не солдатские комитеты и не комиссары, хотя комиссары контролировали там ситуацию, и многие из них впоследствии, эти комиссары, чему-то подучившись, становились сами неплохими военачальниками. Скажем, Яков Смушкевич, да, будущий знаменитый ас, да. Дважды герой Советского Союза, или Григорий Штерн, тоже как комиссар начинал, потом генерал-полковник, вот, руководил боями с японцами в районе озера Хасан и потом на Халхин-Голе.
Голе, да. Да.
Ну, как бы непосредственно там командовал Жуков, но Штерн осуществлял общее руководство. Это из бывших комиссаров, потому что не все они были просто, так сказать, балабоны и политиканы, некоторые были такие, стали нормальные, профессиональные военные.
А все-таки во второй половине, скажем так, гражданской войны, сколько все-таки продвинулось, собственно, новых командиров? Потому что не могли же даже все бесчисленные генералы. Для генералов это очень много, ведь сколько было.
Ну, я вам назову...
Штаб-обер-офицеры бывшие.
Я вам назову вот высшее командование, чтобы было понятно, насколько военспецы были важны для Красной Армии, насколько они определяли ход событий. Среди командующих фронтами они составляли 85% всех командующих фронтами. 82% командующих армиями. До 70% начальников дивизии. Все начальники штабов фронтов, 83% начальников штабов армии и более половины начальников штабов дивизий. Это тоже военные специалисты. Видимо, большая часть командиров полков тоже была военными специалистами. То есть на верху, высший командный состав, это были все военные специалисты. Те, кто не был военным, мы все знаем поименно. И тех невоенных специалистов, кто командовал фронтами армии, это Фрунзе, конечно, да?
Да.
Вот, это Хвесин, Тихон Хвесин, это Буденный, Первая конная армия. То есть это, в общем, единичные фигуры на фоне вот такого Сокольников там, и буквально несколько человек. Это можно, их можно пересчитать по пальцам, но если не одной, то двух рук. Так, а в основном военные специалисты. И, конечно, начали, пытались проводить массированное такое обучение, и воссоздали, в официальной истории Академии Генерального штаба написано, что она была реорганизована, на самом деле создали заново, потому что Академия просто убежала к белым. Так, в декабре 2018 года Академия Генштаба по существу стала функционировать, как бы там она ни называлась, да, впоследствии вот Академия имени Фрунзе, ну и различные потом отраслевые академии создавались, но уже в более поздний период, в основном после окончания гражданской войны. Что еще можно сказать о военных специалистах? Они жили под постоянным давлением и угрозами со стороны политиков, со стороны большевиков, которые возмущались тем, что происходило. То, что они столько сил положили на преобразование, на изменение этой армии, а в итоге получилось так, что белые, как они их так и называли, ими командуют. Если они сейчас не на стороне белых, то, значит, когда-нибудь все равно станут этими самыми белыми. И вот уже весной 18-го года, еще весной 18-го года, на первой стадии, фронтовая коллегия Московского областного комиссариата по военным делам пишет, возмущаясь привлечением военспецов. Я цитирую. «Является странным, что правительственная коммунистическая партия, всегда и всюду указывавшая на абсолютную бездарность царских генералов, вдруг стала реально защищать таланты тех же самых царских генералов». Ну, очень логичная претензия, да?
Да, да.
Ну, вот жизнь заставила, да? Значит, на 8-м съезде партии вот была целая военная оппозиция, и вот я из тезисов оппозиции, подготовленных, один из вариантов тезисов оппозиции, подготовленных, видимо, Минином, это ближайший соратник был Ворошилова Сталина по Царицыну. Один из тезисов, 18-й, как быть со старым офицерством? Цитирует, на март 19-го года. Патриотических или иных метафизических идей или сознания вынужденности сотрудничества в силу вещей недостаточно для поручения представителям мелких и средних буржуазных слоев ответственной роли руководительства в революционной пролетарской войне. Для этого необходимо для них классовое сознание общности своих интересов с интересами пролетариата и понимание его исторической миссии. Ни больше, ни меньше.
Да.
О, да, значит, особенно обращают на себя внимание патриотических или иных метафизических идей. Блестяще, да? То, что для офицера как бы было основой основ, патриотизм, поэтому он служил в армии и готов был проливать кровь и отдавать жизнь, это была метафизика для большевиков, которые мыслили, конечно, не патриотическими категориями, а категориями мировой революции. Еще хлеще у того же Минина, ну, автор там не указан, но, видимо, Минин так считают специалисты, генералы и генштабисты, 19-й раздел его тезисов, он, значит, пишет, тут довольно длинный текст, верхи аппарата буржуазного военного господства, ответственные организаторы и администраторы империалистической позиционной армии, руководители буржуазной военной политики, генералы и генштабисты, поскольку пролетарской классовой политики они не понимают и не признают, а буржуазные методы военного дела считают аполитичными, внеклассовыми и единственно правильными, никакой пользы для Красной Армии принести не могут. И потому для Красной Армии не нужны. То есть, если они считают военное дело профессией, да, значит, они Красной Армии не нужны. И он пишет, значит, что они развращены позиционной войной, старой кастовой замкнутостью, привилегиями, угодничеством, культом диплома и значка.
Культ диплома и значка. Да. Хорошо.
И поэтому они могут только подавлять волю и творчество широких масс и вносить разложение в задержку, и задержку в развитии организованности и боеспособности Красной Армии. Здорово. Ну, в общем, как известно, взгляды военной оппозиции были отвергнуты. Троцкий писал, в частности, в статье «Военные специалисты Красной Армии», Троцкий был последовательным сторонником привлечения военных специалистов, что у нас ссылается на измены и перебеги лиц командного состава неприятельских лагерей. Это так, пишет Троцкий. Таких перебегов было немало. Но у нас редко говорят о том, сколько загублено целых полков из-за боевой неподготовленности командного состава, то есть красного, из-за того, что командир полка не сумел наладить связь, не выставил заставы или полевого караула, не понял приказа или не разобрался по карте. И это было сплошь рядом. Ну, кстати говоря, Ленин во время этих дебатов при советской власти все время писали, что ленинская точка зрения, ленинские тезисы и прочее. Ленин, он так, в общем, колебался. И он Троцкому говорит, может, мы всех разгоним, этих офицеров, что очень будут мутят? Сколько их вообще? Троцкий говорит, ну, по моим подсчетам, 1030. Ленин, что называется, обалдел. Он не ожидал вообще услышать такой цифры. И вот Ильич высказался. Когда мне недавно товарищ Троцкий сообщил, что у нас в военном ведомстве число офицеров составляет несколько десятков тысяч, тогда я получил конкретное представление, в чем заключается секрет использования нашего врага. блестяще, да, то есть эти люди, которые воюют в твоей армии, да, но для него это все равно враги. И далее, как строить коммунизм из кирпичей, которые подобраны капиталистами против нас?
Здорово.
То есть это военные спецы, для них это кирпичи, подобранные специалисты. Ну, потом с этими кирпичами, соответственно, и поступали. То есть их разбивали, причем иногда это было в прямом физическом смысле этого слова. Но, тем не менее, офицеры служили, служили по принуждению, служили и не за страх, а за совесть. Особенно, когда дело касалось защиты Отечества. Даже если это Отечество называлось социалистическим. И особенно это проявилось в период Советско-Польской войны. Здесь речь шла уже о защите территориальной целостности России. А это было как альфа и омега, вообще мироощущение русского офицера. Это было нечто святое. И вот тогда большевикам удалось привлечь к агитации за вступление офицеров в Красную армию генерала Брусилова. Было образовано особое совещание, куда вошел Брусилов, несколько других известных генералов, может быть, не столь известных, конечно, как Брусилов, Климбовский, Парский, там некоторые другие. Особое совещание, которое должно было давать рекомендации, советы по организации снабжения Красной армии и по борьбе с поляками. Или, как их называли, белополяки.
Белополяки, да.
И вот в «Правде» было опубликовано воззвание Брусилова 30 мая 2020 года, которое произвело очень сильное впечатление на большинство офицерского корпуса. Я цитирую. «В этот критический исторический момент нашей народной жизни мы, ваши старые боевые товарищи, обращаемся к вашим чувствам любви и преданности к родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть все обиды, кто бы и где бы их ни нанес, и добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную армию на фронт или в тыл, куда бы правительство Советской Рабочей Крестьянской России вас не назначило. И служить там не за страх, а за совесть, дабы свою честную службу, не жалея жизни, оставить во что бы то ни стало дорогую нам Россию и не допустить ее расхищения. Ибо в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за эгоистических чувств классовой борьбы не использовали своих боевых знаний и опыта, забыли свой родной русский народ и загубили свою матушку Россию».
Сильно.
Да, это был совершенно не коммунистический текст, кроме там рабоче-крестьянской вставленной, да?
Ну, это просто термин, да, это же, значит, термин, а да, это название правительства.
Конечно,
да.
Такой вот патриотический призыв, патриотический призыв, тысячи офицеров на этот призыв откликнулись. Это было им ясно и понятно, что происходит. Так что Красная армия была создана в значительной степени, я бы сказал так, прежде всего, военными специалистами. Без них она бы как организм, как масса людей, приспособленных для войны, скажем так, просто бы не состоялась. И большевики, как мы видим, изначально, какую бы тактику в отношении военных спецслужб не проводили, или резко полное отрицание, или привлечение, не строили себе иллюзии в отношении того, что с этими военными специалистами в будущем надлежит сделать.
А они-то как?
Военные специалисты?
Да.
Ну, некоторые питали иллюзии, некоторые иллюзии не питали. Но, во всяком случае, когда Красную армию сократили в 10 раз примерно после окончания гражданской войны, тем не менее, среди командного состава около 30% это остались военные специалисты. Без них по-прежнему не могли обойтись. Но что с ними потом, этому, я думаю, мы посвятим отдельный разговор, как начали освобождаться от военных специалистов, уже даже уволенных в отставку. Но достаточно сказать, что командующий, главнокомандующий Красной армии, вот Цетис, первый командующий, уже в 19-м году был арестован и просидел 8 месяцев за то, что чересчур часто, как Троцкий сострил, читал на ночь биографию Наполеона. Угу. Боялись. Впоследствии, в 1937 году, Цетис был расстрелян. Первый главком. Второй главком, Сергей Сергеевич Каменев, полковник, умер в своей постели в 1936 году. После смерти был объявлен врагом народа. Павел Павлович Лебедев, начальник полевого штаба, умер своей смертью в 1933 году. Повезло. В 1937 семью выселили, вещи куда-то вывезли, поскольку сочли, что ну раз всех берут, то Лебедев наверняка же был враг. Значит, надо с семьей разобраться. Следующий этап, после того, как выгнали из квартиры и забрали имущество, это, конечно, была бы высылка. вдова умудрилась пробиться в Москву к Ворошилову, и поскольку на Лебедева задним числом ничего не обвиняли, семью никуда не сослали, и квартиру, и имущество вернули. Это вот то, что касается наиболее крупных военачальников, да, военных специалистов. То, что сотворили с остальными, это вообще уму непостигаемо. Причем речь идет отнюдь не только о 37-м годе. Репрессии против военных специалистов начались гораздо раньше. Это был уже конец 20-х, самое начало 30-х годов.
Ну, по мере того, как подходили новые кадры, по мере того, как становилось ненужным, и вот их выбрасывали.
Отчасти это последовательные кампании по, в общем-то, нейтрализации, высылке или истреблению просто тех групп лиц, которые потенциальную опасность представляли. Это скорее в русле вот того, что началось Шахтинским делом 28-го года, да, борьба с, вообще с буржуазными специалистами, да, процессы Промпартии, Союзного бюро меньшевиков и репрессии против военспецов, они укладывались четко вот в эту линию.
Да, конечно, это часть общей кампании.
Конечно,
да.
Это ведь большой террор, это как бы относится к 37-38 году. На самом деле террор, его можно назвать большим, по сравнению с тем, что было до этого. В СССР же, да, если сравнивать, скажем, с другими странами, то этот большой террор, он никогда не прекращался при советской власти.
Нет, он никогда не прекращался, просто это вот. Там 37-й год, разнарядки и так далее, это особое явление, которое
да,
надо заниматься.
Но, в общем, когда мы говорим о конце 20-х, начале 30-х, это тысячи людей.
Конечно.
Это тысячи людей, конечно. И, в общем, впечатление было такое, что просто целые слои снимались, те слои, которые были потенциально опасны в тот напряженный момент, когда была там коллективизация, индустриализация и, в общем, очень напряженная ситуация, и, я думаю, власть принимала такие превентивные меры.
Ну что же, мы поговорим еще о судьбе военспецов, но можно ли сказать, вот в конце концов, что все-таки в гражданской войне, вот именно в военной точке, с военной точки зрения, еще и прагматизм победил. Достаточно циничный прагматизм.
Конечно, конечно. И был прав генерал Деникин, который как-то раз обмолвился, что одни офицеры выиграли войну у других офицеров.
Да. Олег Будницкий, и мы продолжим наши циклы время от времени. Достаточно часто мы будем продолжать серию о белых и красных вождях и о явлениях гражданской войны.
Нет, ребята, все не так, ребята.